Добрый день. Мы продолжаем наш цикл по книге, цикл уроков по книге Мелахим, по книге царей. И на прошлом уроке мы закончили первую главу, и теперь пришло время приступить ко второй главе, которая начинается с того, что Давид рассказывается о смерти Давида, о том, как дни его приблизились, если переводить буквально, и о том, какие последствия были у этого. Точнее, завещание, которое Давид оставляет своему сыну Шломо. И давайте будем разбирать по порядку. Стих 1, 2 глава, книга царей, первая часть. «И подошло время Давиду умереть, и завещал он сыну своему Шломо, сказав, «Я ухожу в последний путь всех живущих на земле, но ты крепись и будь мужем». На иврите написано «Ваикрву емей Давид». Помните, мы в самом начале нашего цикла наших уроков, и состарился Давид, и вошел в преклонные лета. Тут также написано на иврите, если прочитать, «Баба Ямим», а здесь «Ваикрыву Ямим». И как и в прошлый раз, как и в том месте, так и здесь мы будем объяснять в том же ключе. Наши мудрецы говорят, приводят книгу «Зор», в которой говорится, глава «Вайра», что дни человека, дни, которые мы проживаем, каждый из них становится или приобретает или положительный полюс, или отрицательный полюс, не дай бог. И впоследствии, когда человек предстает перед небесным судом, после прожитой жизни, после того, как он уходит в мир иной, эти дни словно создания, словно какие-то бриот, они предстают перед судьями и свидетельствуют о том, как человек жил, что он делал в этот день, и все находится в наших руках. И вот приблизились дни Давида, чтобы умереть. Что он почувствовал? Или как Давид знал, что его смерть приближается? Рамбан в Берешит, в главе Ваихи, говорит, что Яаков почувствовал приближение смерти, потому что таким же образом описывается, и почувствовал Яаков, что приближаются его дни. И что Яаков просто чувствовал слабость какую-то, и что когда у человека не хватает сил, он видит, что он теряет силы, значит, он чувствует приближение смерти. Но Ор ха-Хаим а-Кадош, там, на Хумаш, в Берешит, он спорит с этим. Спорит с пояснением Рамбана, потому что он утверждает, что нет, никто не может знать, где и когда человек, когда человек умрет. И даже если человек ослабеет, то он может еще долгие дни, а не дай бог, если человек доходит до состояния цемах, овощ по-русски, то он может и даже до 10 лет прожить в таком состоянии, и уже это ли не слабость, но при этом человек остается еще пока что жив, функционируют его органы, и человек считается живым. Поэтому Ор ха-Хаим а-Кадош говорит, что на самом деле праведники чувствуют приближение смерти через другой параметр или через другое явление, что целым Элоким покидает их. Ор ха-Хаим а-Кадош не объясняет, что это такое. И он говорит, что, в общем-то, большинство людей это не могут чувствовать. Но праведники великие, они в силу своей святости, в силу своей приобретенной к душе, приобретенного духовного уровня, они чувствуют, что 30 дней до смерти человека начинает покидать целым таким образ Всевышнего, то есть вот та частичка Всевышнего, которая находится в нас. И поэтому Давид, как раз, которого мы можем отнести, которого всем известно, что он относится к праведникам великим нашего народа, и поэтому он как раз-таки почувствовал это и позвал Шломо для того, чтобы заповедовать ему, дать ему последнее напутствие. Третий стих. «И береги завет Господа Бога твоего, ходя путями его, соблюдая уставы его, заповеди его и законы его, и постановления его, как написано в Торе Моше, чтобы преуспевал ты во всем, что не будешь делать, и во всем, к чему не обратишься, чтобы исполнил Господь, стих 4, свое, слово свое, которое Он говорил обо мне, сказав, если сыны твои будут блюсти путь свой, чтобы ходить предо мною в истине, всем сердцем своим и всей душой своей, то сказано, не переведется на престоле Израилева муж из потомства твоего». Как известно, у Давида была особая заслуга, благодаря которой он получил в заслугу своих достижений, и Давид получил право, что его потомки не переведутся на троне. И даже если, говорится в другом месте, и даже если они будут грешить, то Всевышний накажет их в соответствии с их грехами, однако династия дома Давида никогда не перестанет существовать. Никогда не будут отстранены сыновья Давида, потомки Давида от царской власти. Стих 5. «Еще ты знаешь, что натворил мне Йоав, сын Цруи, как поступил он с двумя военачальниками израильскими, с Авнером, сыном Нейра, с Амасой, сыном Йетера, как он убил их и пролил кровь бранную во время мира, и обогрел кровью бранную пояс на чреслах своих и обувь на ногах своих». Разумеется, вызывает изумление на первый взгляд для тот, кто никогда не учил эти стихи с комментаторами, вызывает изумление тот факт, что Давид находит правильным перед смертью давать Шломо напутствие в том, что он должен убить того-то и того-то. Мы сейчас увидим, здесь еще будет в списке Шими бен Гера. Тоже разберемся, что это за человек. Что это за личность, действительно была личность неординарная, и что он такого натворил, оба эти человека, оба эти евреи, что им Давид приказывает, заповедует Шломо, чтобы он их убил. Йоав сын Цруи был военачальником. Он был также и племянником Давида. У Давида была сестра родная, Цруя, именно всегда по маме называют евреев, когда упоминают их в молитве о здоровье. А, как правило, всегда, например, во время Алия ле Тора, когда человека вызывают к Торе, то его вызывают по отцу. Такой-то сын такого-то. А здесь всегда Йоав и Авишай сын Цруи, а также Асаэль сын Цруи, всегда они называются по имени матери, и объясняют наши мудрецы, комментаторы, что это по причине того, что что их мать была сестрой Давида, сестрой царя, и, соответственно, из уважения к царскому роду, к царской семье, точнее, вот таким образом всегда называются, они всегда называются по матери, а имя отца их было похоже, тоже его звали Срая. И вот этот Йоав, он, чем же он провинился, что перед Давидом, что он должен быть убит, что Шломо должен его убить. Разумеется, как я сказал, то изумление, которое вызывает вот это вот, что Давиду нечего больше сказать перед смертью, действительно, тебе, ты не можешь что-то хорошее, какие-то напутствия дать своему сыну, нет, убей этого, но на самом деле, поясняют наши мудрецы, что Давид действительно заботится о Йоаве и заботится о Шими бен Гера. Почему? Потому что то, что они натворили, за это им полагалась смертная казнь, или еще хуже, за это им полагалось, если они не получат смертную казнь, то они должны будут в будущем мире утратить какую-то часть будущего мира, находиться в другом отделении не для привилегированных евреев, и, возможно, и самое плохое и не будет у них удела в будущем мире, никакого. Поэтому Давид заботится о них, чтобы вот эта смерть, которая единственный возможный вариант для искупления их грехов, чтобы Шломо все-таки сделал это здесь, в этом мире, и чтобы им не пришлось спускаться в гейном, в ад навсегда. Йоав как был человек военный, человек мудрый прежде всего, потому что сегодня редко встречается, чтобы генералы были, обладали особым умом или, ну, скажем так, были людьми очень образованными. В те времена обычно это люди, которые соответствуют своей должности, ну а все остальное уже уровень интеллигенции или чего, всего другого, это уже, как говорится, как получится. В те же времена и Давид был, и мог совмещать в себе быть и великим поэтом, и великим воином, и великим мудрецом Торы, и все, практически все евреи, которые упоминаются здесь, в когорте Давида, в его, среди его соратников, они были такого же уровня. Йоав был, заседал в Санхедрине, Йоав был величайшим мудрецом. Йоав, его дом называют, сравнивают с пустыней. Почему? Говорят, он жил не в пустыне, он жил сначала в Хевроне вместе с Давидом, потом наверняка в правительственном квартале в Иерусалиме. Почему написано, что был похоронен он в своем доме в пустыне, в уделе своих отцов? Говорят, что дом его, конечно же, был в Иерусалиме, но он был подобен пустыне, как пустыня является эфкером, она является ничейным владением, и каждый, кто хочет, может там путешествовать, может там ходить туда-сюда, да, вместе с караванами, делать больше там, наверное, нечего, выращивать пшеницу не сможешь или сажать виноградники, но, в принципе, место безхозное, место никому не нужное и, соответственно, отданное на откуп всем. И вот Йоав, его дом был словно пустыня, то есть человек, когда приходил к нему домой, он не чувствовал себя здесь гостем. Он всегда мог зайти в дом, не постучавшись, и открыть ногой дверь. Все знали, что здесь всегда тебя накормят, всегда встретят, всегда были рады людям. И таких много историй по сегодняшний день рассказывают об одном человеке, который собирал деньги. Ездил в Англию из Израиля для того, чтобы собирать деньги на свои ешивы, на свои учреждения для учебы религиозные. И вот он приехал к одному человеку, у которого известно, что там, я забыл это имя его, в Лондоне, где всегда принимают вот именно вот таких людей, им дают ночлег, им дают возможность на пропитание, субботу, все, не находятся там. И вот человек подошел к хозяину этого дома однажды и сказал: я уже здесь нахожусь 20 дней, так может быть, я хочу спросить, ну, не слишком ли это? Мне пока никто ничего плохого не сказал, но я знаю, что есть всегда, нужно соблюдать границы, нужно понимать в соответствии с этикетом, где, сколько ты можешь себе позволить сидеть на шее у этих людей и пользоваться их милостью. Так вот, хозяин ответил: ты знаешь, я здесь уже живу 20 лет, и мне пока никто ничего не сказал, куда мне уходить, не уходить. Да? Так что 20 дней – это точно не срок. Был случай, рассказывали, вновь, к сожалению, не вспомню сейчас имя, Рав Элияу Дискин рассказывает это в недельной главе, одной из недельных глав в Геуле, здесь уже в Иерусалиме, недалеко от Меа-Шеарим, знаменитого района. Человека послали к кому-то, кто все время, он пошел спрашивать у какого-то ребе хасидского благословения. Тот говорит: ты что, вот там вот в конце улицы есть один праведник, он куда праведнее меня. Он может быть небольшой мудрец, и он не держит такую армию хасидов вокруг себя. Но поверь мне, он столько милосердия делает, что его благословение уж точно лучше, чем мое, сработает. И он сказал ему, кто, он начал вспоминать, говорит: слушай, я там кушаю все время в субботу, когда нахожусь здесь, в Геуле. А это какой-то один из шнореров, да, один из тех, кто собирает деньги. То есть этот человек, хозяин того дома, который приглашает к себе массу людей, которых нет крова, или которые приехали сюда и гостят, и у них негде остановиться, или просто людей обездоленных, кому нечего есть. И вот тот гость, который там гостил не один раз, он не мог даже просто почувствовать, он даже не понял, что это хозяин. Он говорит: да это один из, так настолько с ним, он просто себя вел, и настолько просто к нему относились все другие, что даже кто знал, кто он такой, что он хозяин, что этот гость, он не понял, кто здесь кто. И вот такой же дом был у Йоава. То есть человек этот праведный, и Давид заботится о нем. А сколько войн он провел, сколько, собственно, Давид его не убил, не казнил за убийство Авнера. Это был первый его проступок. Потому что тогда Давид заявляет это во время Эспеда, во время оплакивания царя Шауля. Нет, не оплакивания, как раз Авнера. Давид идет за его кроватью, за его мита, за его носилками. Во время похорон Авнера и оплакивает его. А потом он говорит, что вот эти вот сыновья Цруи, сыновья эти моей сестры, Йоав, сын Цруи, Авишай, сын Цруи, единственный, кто здесь умрет своей смертью, если я не ошибаюсь. В конце книги пророка Шмуэля описывается его, наши мудрецы толкуют, как он умер. Асаэль уже погиб во время войны. Его убил тот как раз Авнер. Но там были условия, позволяющие как в виде самообороны наносить удары, как подобные, которые нанес Авнер этому Асаэлю. И поэтому он умер. И Авнер утверждал, что нет причины возбуждать против меня уголовное дело. Я поступал по закону самообороны во время войны. Есть правило, а Авнера начал преследовать Асаэль. Асаэль был более молодой, а Авнер был главой того отряда, в общем-то, главнокомандующим всего Израиля, который противостоял Давиду. Не было активного противостояния, но Давид жил после смерти царя Шауля в Хевроне, столице Иудеи, и вся Иудея отсоединилась как бы от общего государства израильского и находилась под властью Давида, приняла на себя гегемонию Давида. А в Иерусалиме или в Геват-Шауле находился царь Шауль и колено Беньямина, и вокруг него все остальные колена. И вот два отряда встречаются, начинается стычка по ошибке, по глупости своей. Они предложили двум парням, два патрулирующих отряда, то ли во время учения, то ли во время патрулирования границ своих, южных для Северного царства и северных для Иудеи. Встретились два эти отряда, и Авнер или Йоав предлагают, соглашаются на провести показательный бой. Ну, кто кого победит. Только они пошли с оружием на этот бой, и 24 парня настолько искусно ударили друг друга, схватив за одной левой рукой за чуб, а другой за волосы, за другой рукой, нанеся удар правой в открытый бок, который не можешь защитить рукой, которая занята удерживанием своего соперника. И 24 парня, вот эти вот спецназовцы, да, эти солдаты погибли на месте. 12 иудеев и 12 беньяминян. Завязалась битва во время этого столкновения, и погибло огромное количество, там, в 50 раз больше погибло беньяминян, чем иудеев. Иудеев, по-моему, погибло несколько человек всего, из них Асаэль. А там было за 150 человек, или 12 человек погибло у иудеев. Смотрите в книге пророка Шмуэля. И Асаэль все-таки решил погнаться за Авнером, будучи более молодым, да еще о нем говорилось, что он бегал хорошо быстрее всех, был очень легок на ноги свои. И когда объясняют даже в Мидраше, что когда он бежал по полю пшеницы, казалось, что он пролетает над колосками и только касается ногами верхушек колосков колосящейся пшеницы. Такой вот его бег был легкий, как будто бы он летел. И Авнер понимает, что ему не уйти в силу своего более старшего возраста, и вообще физические данные. Это лучший бегун. И он в какой-то момент, он уговаривает его, успевает с ним переброситься несколькими словами и говорит: зачем тебе, брось, найди какого-то другого парня, что если ты хочешь, если тебе стыдно вернуться без трофея, то найди себе какого-нибудь другого соперника, потому что со мной тебе не справиться. Но Авнер, Асаэль приблизился на уже, наверное, на небезопасное для Авнера расстояние, и он настолько был искусным воином, что он ударил копьем, древком копья, тупой стороной, деревянной стороной задней части копья, по-видимому, не разворачиваясь, а только видя каким-то боковым зрением приближающегося Асаэля и, возможно, заносящего над ним свой меч, и пробил ему пятое ребро, там, где хомеш, так называемая мертвая точка, где с правой стороны у нас находится печень и над ней селезенка, и вот как раз это вот селезенка, нет, не селезенка, и печень, и селезенка, это верно, простите, желчный пузырь, и вот желчный пузырь, разрываясь от удара, желчь вытекает на его содержимое, вытекает на печень, и практически наступает мгновенная смерть. Человек еще может жить какие-то минуты, но остановить уже смерть невозможно, так утверждают мудрецы. Может быть, врачи с этим будут сегодня спорить, но вот так там описано. И когда Авнер придет позже со своим войском, со своим отрядом для того, чтобы передать власть над всем Израилем царю Давиду, еще тогда царю только над Иудеей, помазанному царю в потенциале над всем Израилем, то Йоав, узнав о том, что Авнер был здесь и был отпущен Давидом с мировой, то он посылает за ним, возвращает его к себе, ко дворцу Давида, и решает его убить. Сначала между ними возник спор алахический, что же ты сделал? Он говорит, я кровный местник. Есть такое понятие у евреев, также в книге пророка Шмуэля мы много говорили об этом. Гоэль Адам, кровный местник. Я кровный мститель. Я хочу взыскать с тебя убийство моего брата. На что Авнер ему ответил, смотри, есть такое понятие, как самооборона. Но здесь непонятно, кто с кем ведет бой, когда две армии, когда идет один человек. Да еще и мы видим, что явно он не в хорошем, ну, подпитый. Да? И он гонится за нормальным человеком, который выглядит интеллигентно и кричит, вызывает о помощи. Это понятно, кто здесь жертва, скорее всего, а кто здесь преследователь. Преследующий. И поэтому преследуемому можно использовать средства для того, чтобы прекратить это преследование. Если есть опасность для жизни, он может убить этого человека. Но если он может, например, у него есть какое-то оружие, например, пистолет, и он может выстрелить ему в ногу, то тогда предпочтительнее. И если он стреляет ему в сердце или в голову и убивает его, с него могут за это взыскать, за превышение самообороны, за преувеличение или злоупотребление этим понятием. Так вот, на это ответил ему Авнер, Йоаву, что смотри, я-то оборонялся, во-первых, но... А, точнее, Йоав ему сказал, что это не просто самооборона. Ты ведь мог ему ударить в ногу копьем, лишить его возможности нанести ему легкое ранение, но ты не сделал это. И тогда бы ты освободился, и не нужно было бы его убивать. А, на что ответил Авнер, смотри, вот это-то она, это претензия, она в мирных условиях, когда люди подрались где-то, когда люди поссорились, есть один преступник, есть один несчастный, жертва, которого преследуют, и тогда жертва может конкретно разобраться с чем-то в этих условиях, да, и в них легче дать оценку ситуации и стрелять в ногу потом или в руку. Также и идет речь и о нас, находящихся со стороны, если у нас есть возможность, полицейский или охранник, ну, или просто охотник на охоте, или человек сидит с ружьем на балконе, ну, и вот пробегает здесь двое, куда ему стрелять? Вот. Это в мирных условиях, в обычных. Когда же на войне, когда пули свистят вокруг головы, мимо ушей пролетает, тут рвутся снаряды, адреналин в крови. Здесь уже человек не может... Стреляют на пропалую во все стороны, отстреливаются куда ни попадя. Поэтому не до вот этих вот тонкостей. Бить в ногу, бить в плечо, бить в голову или в сердце. И это та причина, по которой Авнер действительно освобождался от наказания за убийство Асаэля. Но Йоав хотел... Он утверждал ему, что такой воин искусный, как ты, человек не теряет хладнокровие даже во время... Очень логично, но как там вытекает из Сугии в Талмуде, все-таки нельзя было предъявить такие претензии к Авнеру. Пусть он искусный воин, пусть он наверняка не терял хладнокровие, и наверняка ему было легко ударить и в ногу, и в плечо, так же, как он попал в Хомеш, в такую точку. И, в общем-то, тогда он не мог его, Авнер, Йоав не мог Авнера призвать к ответу через суд. И что произошло? Он его все-таки убил. Он, два мудреца, которые находятся рядом вместе, разумеется, после того, как они решили какие-то свои вопросы, они занимают, не обсуждают политику, не говорят еще о чем-то, они говорят о Диврей Тора. И вот Йоав сказал, спросил у Авнера, задал ему вопрос вот такой. Есть понятие ебум. Ебум – это когда женщина овдовела, не родились дети от сыновья, а дочь, простите, от этого брака. И есть братья, которые могут как бы жениться на ней и восстановить, если они приведут детей в этот мир от нее, то вот душа, считается, что душа того усопшего, их брата, она вселяется в первого родившегося сына, и таким образом после человека что-то остается на земле. Что, если по каким-то причинам нет возможности сделать этот ебум? Не хотят стороны, не подходит возраст. Женщина намного старше, чем этот брат, который остался. Неважно, какие причины, тогда нужно эту женщину освободить от этого, этой обязанности сейчас, то есть, чтобы она могла выйти замуж за кого она захочет. Это и называется халица. Так вот, халица, как это происходит, описано в Торе, обряд халица. Халица, лахлоц, это снимать нааль, с ботинком, с туфлей связана, ассоциируется душа человеческая. И когда снимают этот вот нааль, как бы снимается, высвобождается та частичка, которую, когда приходил в первую брачную ночь муж на свою супругу после хупы, он как бы вгоняет в нее, в супругу свою, часть своей души, часть своей духовной субстанции, часть себя, и они становятся каким-то образом одним целым. И вот то духовное что-то остается еще внутри женщины, и таким образом, снимая этот нааль, как бы это высвобождается, и теперь женщина может выходить замуж за другого человека, и когда тот новый муж уже будет с ней вступать в связь и вводить в нее будет входить частичка духовная нового мужа, то вот та старая частичка от предыдущего мужа не будет, та субстанция не будет противостоять и противоборствовать так, частичке души нового мужа. В общем, женщина должна снять ботинок или туфель, это не сандаль, должна быть пятка. У сандаля нет пятки, поэтому она должна сделать руками. Спрашивает Йоав Авнера, а что, если женщина гидемет, у нее нет рук, родилась такой, или у нее нет кистей, да, или же оторвала руки во время войны, что-то произошло, травма, как она может это сделать? Сказал Авнер ему очень просто. Она должна взять этот туфель, не грязный туфель мужа, который он носит. Да, и это специальный туфель, как есть специальный кисе Ильяу почти в каждой большой синагоге, куда садится, на стул, на который садится сандек. Так и в суде должен быть такой специальный туфель для подобных церемоний. И вот она должна взять его зубами. Взяла, там нужно расстегнуть туфель, соответственно, как-то нужно зубами потянуть за шнурок. Ну и Йоав говорит, я как-то не понимаю, как? Можешь мне это показать? И Авнер в этот момент расслабился, потому что Авнер был воином более искусным, чем Йоав. Он был воин номер один в Израиле, и Йоав это знал, что в обычных условиях он сможет среагировать и не позволит ему нанести какой-то смертельный удар. И поэтому он ввел его в заблуждение вот таким образом, и Авнер сгруппировался, согнулся, начал показывать, как он зубами развязывает этот шнурок, да, или застежку на туфлях, как он берет эти туфли, да, и потом она... И вот в этот момент, когда он согнулся, то Йоав выхватил меч, который был припрятан, он висел не в ножнах. Может быть, там еще был один меч обычный для отвлечения внимания. Но был еще один нож или кинжал припрятан в... как меч припрятан в полах его одежды, и он выхватил его беззвучно и нанес ему смертельный удар в тот же хомыш, в то же пятое ребро, как и когда-то Авнер убил своего брата. Авнер убил его брата, брата Йоава, простите. И как раз об этом сказал царь Шломо позже в Мишлей: «Лола гиборима мельхама», не для богатырей война. То есть, вот, казалось бы, война – это стихия великих бойцов. А, шальная пуля попадет, и даже никто не знает, кто ее выпустил, если целились вообще. И все, и нет этого богатыря. А так и здесь. Йоав, казалось бы, ну кто мог с ним справиться? В те времена не было пуль. Но вот оказалось, что Йоав смог его убить таким подлым образом. И велола как-то там, в общем, и не для быстрых бег, но мируц ла мейрим, это Абасаэле, который умел хорошо бегать, и тем не менее бег его не спас от смерти. Он догнал свою жертву, но жертва оказалась более искусной в боевых искусствах, и поэтому Авнер смог убить его. Ну, а о себе Шломо сказал, и не для мудрых. Мудрость, да, то есть он потом тоже, мы знаем, что с ним была не очень приятная история с Ашмедаем, когда ему 3 года пришлось возвращаться домой, и за 3 земель был заброшен Ашмедаем. Мы будем подробно разговаривать на эту тему, был ли этот вообще Ашмедай, что описано вот в этой истории, причем история приводится в Вавилонском Талмуде, а это уже самый авторитетный источник. Ну вот об этих событиях описал Шломо, как человек, пусть человек не кичится, не гордится и не полагается на свои способности, на то, что он одарен чем-то, потому что сегодня один здесь, внизу, а ты наверху, а завтра, может быть, все наоборот. И не только человек будет кто-то вверху, а он ниже, а он, может быть, совсем ниже уровня земли, как это произошло и с Асаэлем, и с Авнером. И вот за это убийство и еще убийство Амаса, сына Йетера, который также был в начале, главное, один из военачальников Северного царства. Я неправильно называю Северное царство северным, потому что оно еще не создано. Но вот те вот 11-10 колен, которые живут от Иерусалима и дальше на север. И значит, Давид в тот момент сказал, что Авнер, Йоав, нам еще нужен, нам еще много воевать, один великий воин и главнокомандующий, стратег прежде всего, утерян, его убил подло Йоав, но сам Йоав пусть и должен быть наказан, но мы его не можем наказывать просто так, потому что мы потеряем еще одного важного военачальника и великого воина и стратега. Поэтому сейчас пусть он еще живет, и Давид оставляет ему жизнь. Кроме того, наверное, было, я слышал и такие объяснения, хотя обычно вот эти вот просто наше понимание элементарной психологии лучше сюда не подмешивать обычно в события Танаха, но тем не менее я скажу это, потому что я слышал это от серьезных людей, от больших раввинов, которые говорят, что ему было просто неудобно разобраться со своим племянником, который сделал в том числе для него, и без которого Давид не стал бы царем, который ходил по пустыне вместе с ними, прятался в пещере вместе с ним, когда царь Шауль их гонял со своим отрядом спецназа. Их было там несколько сот человек, а против них было 3000 человек, да и хорошо обученных, и хорошо имеющих провизию и не голодных и не загнанных, как звери, в угол. В общем, Давид сказал: ты разберись с ним за то, что он убил Авнера, за то, что он убил Амаса. Вкратце, Амаса, сын Йетера, был послан Давидом, был назначен вместо Йоава. Йоав был смещен с должности главнокомандующего. И Амаса был поставлен на его место, хотя он был со стороны царя Шауля, он был вместе с Авнером, когда-то военачальником, и участвовал в войне против Давида. И Давид посылает Амаса для того, чтобы подавить новый бунт Шева бин Бихри, который возник буквально сразу же после того, как Давид еще не успел переправиться через Иордан и ступить на западное побережье реки Иордан, то есть уже на континентальный Израиль, заповеданный Израиль, землю Израиля. И чтобы подавить бунт, надо собирать войска. Верным осталось только колено Иуды, соответственно, послали по колену Иуды собирать людей, но Амаса задержался. У него была причина на то, он видел, что только что люди начали учить новые, начали новый зман, есть такое понятие в ешивах, в колелях, новый зман. Зман – это новое время, то есть осеннее время или весеннее время, которое начинается или после осенних праздников, после Суккота и Симхат Тора, и вплоть до Песаха, и потом после небольших каникул пасхальных, с Рош Ходеш Ияр и вновь до Рош Ашана. Есть такие два периода, два змана. И вот когда начало змана начинается, очень важно его начать с правой ноги. Хорошо войти в ритм, хорошо. Как ты начнешь, так и дальше пойдет дело. И вот как раз евреи начали новый Масехет, новый трактат Вавилонского Талмуда, который еще не был написан. Вот. Но начали изучение Аллахот и обсуждение их. И Амаса решил дать им какое-то время, чтобы не прерывать это не обрубать это на самом начале. Вот. Он задержался на 3 дня, вместо того, чтобы через день прийти с войсками собранными. И Йоав пошел ему навстречу искать, куда пропал Амаса. Он обвинил его, якобы пришел к выводу, что этот бунт против царя, вот это вот своенравие, своей власти, что Амаса принимает какие-то решения, когда тут нужно подавлять бунты чужие. И он также, положив меч, он наклонился, взял Амасу за бороду, поприветствовал его: «Ах, брат ты мой, да, как ты себя чувствуешь?» Да, и сам склонившись, сделал так, что меч сам выпал. Опять же, Амаса был не готов, потому что он не слышал или не видел опасности в том, что меч выезжает, как бы скользит из ножен. И потому что он просто наклонился, он выпадает. И в этот момент он подхватил, Йоав подхватил меч и нанес смертельный удар Амасе. И вот Давид говорит: «Шломо, смотри, Йоав должен войти в будущий мир. У него большие заслуги, но он совершил несколько преступлений, за которые нужно его наказать. Нет выбора. Поэтому ты, в соответствии со своей мудростью, посмотри так, когда его дни уже приблизятся, и когда он будет в таком возрасте, что ты будешь знать, что он и так скоро умрет, вот тогда и казни его, сделай это, вынеси это решение вот таким образом». А мы знаем, что у Шлома было настолько много, еще не знаем, еще не изучали, но будем об этом говорить очень много, тут еще на протяжении ближайших 8-9 глав, будет вспоминаться все время мудрость, великая мудрость Шломо, и поэтому Шломо мог определить, когда остались последние считанные дни, а может быть даже и часы Йоаву, чтобы решить этот вопрос с пользой для него. Вот это то, что касается двух больших праведников, чем Йоав, сын Цруи, которых убил этот Йоав, Амасы, сына Йетера, и прежде всего Авнера, сына Нера, Авнер бен Нер. И что еще интересно, добавляют комментаторы, вот еще интересный момент. Если мы посмотрим на 5 стих, который мы уже разбирали практически весь урок. «Еще ты знаешь, что натворил мне Йоав». Значит, ты знаешь... Не нужно было бы говорить об этом вообще, о какой-то, ну, например, вещь, которая известна всем. О ней не нужно говорить. Понятно, что Шломо должен знать преступление Йоава, которое он совершил против отца, если это общеизвестная вещь. Тут же сказано еще «ты знаешь», то есть это вещь, которая, значит, ну, так уточняют комментаторы, утверждают, что это вещь, это какое-то знание, информация, на основании которая не была доступна и не была бы доступна для Шломо, если бы Йоав ее не разгласил. И о чем речь? Речь идет о том письме, которое Давид послал, с которым послал Давид на фронт к Йоаву, Урию, Урия Хити, мужа, первого мужа Батшевы. И Урия едет на фронт, не подозревая даже того, что он везет смертный приговор себе. И Йоав разгласил, есть мидраш, который говорит, что когда Йоав послал в атаку в том месте, где был открыт, где было много точек огневых, где были лучники, может быть, катапульты, баллистры, как говорят, наверное, на иврит. Это не иврит, это, очевидно, иностранное слово, но у мудрецов наших используется слово баллистры. Так вот, в том месте, где был интенсивный огонь с крепостной стены столицы Амона, туда послал в атаку Йоав Урию Ахити для того, чтобы он погиб. И этот приказ в глазах других воинов был, очевидно, не очень хорошим, очевидно, неправильным. И они пришли к Йоаву с претензией. Они хотели даже наказать его. Обступили его. И Йоав был вынужден вытащить это письмо. Это по одной версии. Один мидраш так говорит. Но по другой версии, что Йоав сам разгласил, по своей инициативе разгласил эту информацию. И получается, что тот грех о Батшеве, Давида и Батшеве стал известен всем. И вот поэтому Давид говорит, да, ты знаешь, что натворил мне Йоав. А что именно? Это диюк, уточнение слова «ты знаешь». А что натворил мне Йоав? Что натворил? Ну, что это стало известно? Ну, как мы знаем, что если Всевышний задумал, чтобы Давид стал примером для всего народа, как лахазор бетшува, как приходить к раскаянию в своих грехах, то, наверное, это все равно стало бы достоянием общественности и без инициативы Йоава. Но вот Йоав, когда он рассказал это многим людям, он еще сделал то, что люди перестали уважать Давида и приходить к нему на уроки. Да, вот такое мнение, и оно имеет прецеденты. Например, в книге Берешит, там, где Агарь поднимает фактически бунт против, не подчиняется воле Сары, и Сара Имейну изгоняет ее. И вот до этого она приходит с претензией к Аврааму и говорит «Хамати Алеха, мой гнев на тебя». И за что она говорит? Не ее личная боль и позор говорит в ней. Она говорит, что мной движет, это причина моей претензии к тебе, то, что люди, женщины, которые приходили на мои уроки Торы, теперь они перестали приходить или ряды поредели. То есть из-за того, что Агарь начала утверждать, посмотрите, вот я, как только стала наложницей Авраама, сразу же забеременела. А Сара, если бы, значит, Сара, она не праведница, потому что если бы была она праведная, то Всевышний обязательно дал бы ей беременность, и дал бы ей потомков. Значит, все, что она внешне представляет перед вами, это все только напускное. А на самом деле внутри она не такая праведная, как она. И вот поэтому Сара приходит к Аврааму и говорит, посмотри, что твоя Агарина делала. Я ее воспитывала, я ее ей дала тоже учениц. И она также преподавала Тору или мудрость Всевышнего в этом мире, веру во Всевышнего. И она была великая женщина, так говорят. И, кажется, я уже упоминал на одном из уроков в нашем этом цикле, на книгу Мелахим, что на книгу царей, что Рамбан приводит в своих комментариях, пишет, что Ицхак ходил на то место, где Агарь был, где Ишмаэлю. Когда Ишмаэль умирал в пустыне от жажды, Агарь положила его под кустом и отдалилась на расстояние, чтобы не видеть своими глазами смерть своего сына, там Агарь открылся ангел. Услышал молитву Ишмаэля, но ей открылся ангел, было откровение. И вот туда ездил потом Ицхак молиться на том место. То есть откровение ангела — это совсем непростая вещь, и для простых людей с простыми простыми людьми это не происходит, такого не случается. Поэтому однозначно, что Агарь была не простой женщиной и определенного высокого духовного уровня, но где была та проблема, что она не смогла подчинить себя, свою волю, воле своей хозяйки, и таким образом Ишмаэль не стал частью еврейского народа, а мог бы быть. И сегодня это мы знаем, что это за народ и какие у нас сегодня с ним отношения. Так вот, здесь также Давид говорит Шломо, что многие люди отвернулись от меня, и причина этому был именно Йоав и его преступление, то, что он распространил информацию о истории с смертью Ури, фактически мною начатой, мной инициированной. Альшех говорит еще интересный момент. Как всегда, есть две стороны медали, и Альшех добавляет такую вещь. Он такой комментарий. Он говорит, что сказал Давид Шломо, что для тебя это хорошо, потому что если ты, или не Давид так сказал, а что в конце концов мы понимаем, что зная, как Шломо оступился и оступился куда чаще и куда больше, чем его отец Давид, то мы понимаем, что вот то, что Давид и грех с Батшевой были раскрыты, для него это сыграло какую-то положительную роль, потому что люди теперь могли видеть, несмотря на то, что мы знаем, что Давид, царь, в конце концов, был праведным царем. И весь наш молитвенник построен на пронизан его молитвами из Таилим. И ну, что тут рассказывает о Давиде? Что можно еще добавить о Давиде? Так вот, если великий Давид оступился, то, ну, и Шломо тоже не можно, но, может быть, можно простить ему, как и Всевышний действительно простил, потому что мы будем приводить дальше в следующих главах, в комментариях, уже скоро о том, как мудрецы, Аншикнес Тагдула, мужи Великого Собрания, хотели лишить Шломо удела в будущем мире до такой степени. Настолько это было строго, настолько они смотрели строго на его преступление, не понимая, по-видимому, глубины, и появилось изображение Давида, Дьюканош или Давид, как бы образ Давида появился перед ними, умоляя не делать этого, не наказывать Шломо таким образом. И ничего не помогло, появился Батколь до этого, но голос с небес, эхо с небес. И, в общем, в конце концов, сам Всевышний вмешался и сказал, оставьте, пожалуйста, не трогайте Шломо, вы не все понимаете, и мы попытаемся понять глубину всего этого диалога между мудрецами, Давидом и Всевышним, и действительно, чего они не понимали, чем то, что мы сегодня можем благодаря комментариям помочь. В общем, будут у Шломо преступления, но и они уже будут выглядеть не так строго в свете того, что и другие великие евреи нашего народа тоже имели осечки. Так говорит Альшех Акадош. Ну, дальше. Шестой стих. «Так поступи же по разумению твоему, и не опустись ины его в преисподнюю с миром». Йоава. Он просит наказать. Говорили мы уже, что это одолжение, это вещь, которая принесет пользу для Йоава, потому что он сможет войти в будущее, его душа сможет подняться в будущий мир, в Ган-Эден. И его смерть, она будет искуплением его грехов. И некама, так говорят наши мудрецы, она имеет позитивный. Обычно слово «месть» имеет, по крайней мере, в русском языке какой-то отрицательный оттенок, всегда отрицательный смысл. Месть – это нехорошо, месть – это значит, человек, который идет на поводу своих желаний, на поводу своих каких-то звериных чувств. Вот во что бы то ни стало, я должен вернуть тому человеку, который делал, да и в Торе сказано, что нельзя мстить, вроде бы. Но месть, она имеет и позитивный оттенок, потому что когда Всевышний показывает в этом, когда свершается правосудие, в том числе посредством мести, это показывает то, что в мире есть порядок, в мире есть справедливость. И мир — это не эфкер, он принадлежит Всевышнему, и он руководит этим миром. Кроме того, месть это, вот как в случае с Йоавом, может принести и исправление, принести совсем немаленькую пользу. Стих 7. А сынам Барзилая Гиладитянина, Барзилая Гилади на иврите, окажи милость, и пусть будут они среди тех, кто ест за столом твоим, ибо с тем, и они пришли ко мне, когда я бежал от Авшалома, брата твоего. Они жили в Зайордане. Барзилая Гилади жил в Зайордане на территории современной Иордании, на восточном берегу реки Иордан. Давид туда ушел в изгнание на полгода во время и отсиживался там. Собирались к нему туда, в Маханаим, его приверженцы, половина Израиля, до генерального сражения с Авшаломом, с армией Авшалома и сторонниками Авшалома. И жил он в доме у Барзилая Гиладитянина. И вот Давид теперь говорит, ну, давай вернем, не забудь и верни ему ту милость, которую они мне когда-то оказали. Теперь есть прежде всего непропорциональное отношение понятий, потому что слово «хесед» означает «милость», «милосердие». Если они тебе оказали, если мы теперь давайте спросим царя Давида, если тебе, уважаемый царь наш Давид, оказал Барзилай Гилади какую-то помощь, ты ел у него в доме, жил у него в доме, нашел там пристанище, уважительные отношения, царское отношение, то теперь, когда ты возвращаешь ему, это не хесед, это эмет называется, хесед ваэмет, есть часто повторяются, это связка слов хесед ваэмет, то есть рахав так разговаривает с разведчиками, которые пришли к нему. У Эстер тоже есть такие слова. Эмет – это то есть тот керен, фонд, ташлум, то есть тот платеж, который человек одолжил другому. Один человек одолжил другому 100 шекелей. Когда он возвращает ему этот долг, называется, что он возвращает ему эмет. То есть он вернул, сделал то же, что и сделал он сейчас со мной. Этот человек с ним сделал. Если же ты хочешь сделать ему хесед, ты должен дать больше. Потому что, понятно, если ты возвращаешь только 100 шекелей, ты делаешь ему ответный, то что ты возвращаешь долг. Это уже не хесед. Хесед, когда ты добавляешь. Теперь же, если ты теперь поможешь потомкам Барзилая Гиладитянина, скушать за столом царя Шломо, ты, в общем, окажешь им ту же милость, похожую милость, как когда-то твоему отцу оказали. Как же ты называешь это хеседом? Ты должен больше им дать. Понятно? Надеюсь, что понятно. Так вот, объясняют комментаторы, что, конечно же, у царя Шломо они получили больше. Не ночлег лучше, больше звезд было в отеле, лучше еда, качественнее и вкуснее. Не об этом речь. Есть гостеприимство, и этого достаточно для того, чтобы расплатиться с долгом. Они получали там больше. Больше в каком плане? У царя Шломо все время говорили диврей Тора. Все время говорили слова Торы, звучала мудрость. Мудрость из уст пророка и царя Шломо – это нечто большее, чем какие-то утешения Барзилая. Шломо был самым мудрым человеком на земле. И каждый, кто сел, а мы будем дальше, также дальше в следующих главах говорится, не говорится в главах, а говорят комментаторы, что ежедневно у царя Шломо кушало 60 тысяч человек за его столом. Это был, очевидно, не один стол, это были целые помещения. И идет речь не просто преломление хлеба вместе с царем Шломо и произношение благословения одновременно, беркат амазон участвовать, может быть, и это тоже. Но главное это то, что люди учились. Это был бейт-мидраш, то есть у него был огромный огромное место для приема гостей, в том числе неевреев со всего мира. И они приезжали сюда не просто покушать, не просто посидеть с ним за столом для того, чтобы потом могли рассказать в своих странах. Вот, и я там был, и я там сидел и кушал, и пил вместе с царем великим, а для того, чтобы прежде всего научиться мудрости. Это же, конечно же, больше, чем просто Барзилай давал Давиду материальный ночлег, материальную еду, ну и другие материальные блага и утешение, не совсем материальная вещь, но это не та мудрость, не то, что может сравниться с мудростью Шломо. И есть еще одна интересная вещь. Что такого особого, для меня это был хидуш, такого никогда еще не слышал. Ну вот, комментаторы говорят, если не ошибаюсь, Рав Йонатан Айбишиц, что кушать за столом у царя – это и в плане употребления еды, то есть уже вещь вроде бы как не духовная, а материальная, но тоже предпочтительнее, чем покупать еду где-нибудь в гастрономе, в каком-нибудь маколете возле своего дома. Почему? Потому что так говорит странно да, комментатор, что когда какие-то продукты перевозят из одной страны в другую, потом ее перевозят здесь, вот, по нашим каким-то дорогам внутри страны. И пока она к тебе доходит на оптовый рынок, потом ее закупают уже мелкие магазины, потом ты идешь туда и несешь домой, она пересекает, эта еда успевает побывать в очень многих местах, и не всегда самых хороших местах, в духовном плане и в загрязненном плане, материальном. И поэтому, когда ты сидишь и кушаешь постоянно, на какой-то постоянной основе, например, как студент ешивы, да, как ученик ешивы, ученик Шломо, живя какие-то годы в его общежитиях да, и постоянно питаясь от царского стола, еда эта, она, как правило, выращивается где-нибудь специально по заказу дворца, для двора царского, и, соответственно, она лучше хранится, она лучше, менее транспортируется, и она более чистая, как в материальном, ну, главным образом, в духовном плане. Да, интересно, я вот такого еще не слышал, да, но и... Да, мы когда говорили, у меня есть дядя, хабадник, он мне говорил, вот у нас тут немного пшеницы выращивается в Израиле, и почему-то ее импортируют. Сюда экспортируют, потом делают что-то. В общем, если нам не хватает и своей, и всегда идет на экспорт, большая часть зерна закупается из-за границы здесь. Зачем же мы еще продаем? Я вообще не знаю эти факты. Где-то он прочитал эту информацию много лет назад, как он мне говорил. А сейчас я понимаю, пшеница святой земли – это нечто другое. Это не китайская пшеница или казахстанская, со всем уважением, да, или с украинских степей. Наверное, до сих пор самый большой урожай в мире снимают с этих черноземов. Тем не менее, эта пшеница не имеет... то есть к ней можно придраться с точки зрения духовной, да, только потому, что она прошла какие-то длинные маршруты и выращена не теми людьми, от которых мы хотели бы получать это все. Вот такое интересное объяснение. Ну и главный вопрос, а что этот стих вообще, что этот 7-8 стихи о Гиладе, нет, 8 это уже о Шими Бенгера, что стих о оказании милости Барзилай Гиладитянину делает между приказом убить Йоава и приказом также не дать дожить своей, не умереть своей смертью Шими Бенгера, о чем мы будем уже говорить в следующем уроке. Ведь если приказы об убийстве – это одно, они имеют один оттенок, пусть и пользы, как мы увидим еще в объяснениях о Шими Бенгера, как уже и видели, например, Йоава, но все-таки Барзилай – это оказание хорошей вещи, оказание милосердия. Что, в общем, что делает этот стих здесь? Объясняют комментаторы, он был преднамеренно вставлен сюда для того, чтобы показать, что как оказание милосердия Барзилаю, его потомкам точнее, это есть хесед, это есть милосердие, так и вот то, что царь Шломо сделает с Йоавом, казнит его и подстроит также ситуацию, поставит Шими бен Гера в такую ситуацию, когда он не сможет вынести испытания, выдержать все ограничения, нарушит их, покинет Иерусалим и будет обречен, сам себя обречет на смерть. Так вот, это тоже является хеседом, является милостью по отношению к этим людям. Спасибо за внимание и до свидания, до следующих встреч. Безрат Ашем, дальше мы, следующий урок мы начнем с 8 стиха о Шими бен Гера. Разумеется, нам понадобится какое-то время, немалое, для того, чтобы разобраться в преступлениях этого человека. А человек этот был великий, очень великий мудрец Торы. И он был воспитателем Шломо. Он был ребе Шломо. Тот, кто учил Шломо Торе. Вот как все это сочетается в одном человеке, и как Шломо сможет выполнить приказ царя Давида, своего отца, завещание своего отца, уничтожить этого человека, его ребе. Безрат Ашем, на следующем уроке. Спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч.